грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. Начало декабря. Это время воспоминаний об Александре Николаевиче Яковлеве, когда его друзья и единомышленники отдают долг его памяти. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Фронтовик и один из мужественных политиков. Он прошел непростой жизненный путь. И в течение многих лет, уже в 21 веке, возглавлял комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Сегодня мы вспомним о этом мужественном человеке, архитекторе реформ, с писателем Олегом Попцом. Добрый вечер, Олег Максимович. И последние два года своей жизни Александр Николаевич состоял в комитете 2008 «Свободный выбор». И мы были молодые члены этого комитета, его глазами смотрели на события на Украине, где тогда развивалась оранжевая революция. Как известно, он ушел из жизни в 2005 году. И давайте сегодня тоже посмотрим отчасти глазами Александра Николаевича на события в Киеве. У нас на прямой связи наш САПКОР в столице Украины Владимир Вахненко. Добрый вечер, Владимир. Что происходит сейчас на Майдане? Вам слово.
Добрый вечер, Владимир. На Майдане сейчас спокойно. Там митингуют примерно несколько тысяч демонстрантов. Выступают лидеры оппозиции. Активисты Майдана продолжают укреплять баррикады вокруг и готовятся к возможному штурму, поскольку такие опасения есть. Хотя президент Янукович буквально час назад выступил с заявлением и сказал, что силой никто не будет разгонять Евромайдан. Виктор Янукович призвал оппозицию, общественных лидеров, представителей церкви сесть за стол переговоров и попытаться найти выходы из нынешнего кризиса. Ну, а оппозиция не готова к таким переговорам, она отказывается. Для начала переговоров оппозиционеры предлагают выполнить их минимальные требования. Это, во-первых, отставка министра внутренних дел Виталия Захарченко, освобождение всех арестованных 1 декабря во время столкновений возле президентской администрации. Сегодня, кстати, выпустили троих из 11 арестованных. Ну и третье требование оппозиции, одно из самых главных сейчас, полностью освободить Киев от спецназа. Его собрали практически со всей Украины. Оппозиция говорит, что это десятки тысяч спецназовцев. Они сосредоточены, часть из них в правительственном квартале сейчас, часть на окраине Киева. И вот такая напряженность, напряжение сохраняется сейчас в украинской столице.
Большое спасибо. Напомню, что это был наш собственный корреспондент столицы Украины Владимир Вахненко. Давайте вернемся к главной теме нашей беседы. Олег Максимович, Александр Николаевич приписывает такую роковую роль в распаде Советского Союза, хотя он до последних лет жизни внимательно следил за происходящим на постсоветском пространстве.
Говорю, говорю, у меня плохо со слухом.
Да, он до последних лет следил за происходящим на постсоветском пространстве. Когда вы с ним познакомились, и стали ли для вас неожиданностью его убеждения вот перестроечных лет?
Ну, как бы я бы сказал, и да, и нет. Дело в том, что Александр Николаевич начал свою политическую деятельность при Никите Сергеевиче Хрущеве. Он выпустил завершение, как говорится, на исходе своей жизни, написал две блестящих книги, значит, «Омут памяти» и вторая книга «Сумерки». Вторая книга повторяет несколько первую, берет из нее основу и дополняет, делает более широким. Конечно, когда вы читаете эти книги, вы испытываете состояние шока, тем более, когда вы его знали. Общаясь со мной, и это был не автор этих книг, а был другой человек. Во-первых, он был, безусловно, демократом по своей сущности. И то, что он стал, когда мы говорим, что он там, его по-разному называли, вот я хочу вам сказать, термины, которыми называли Александра Николаевича, у него были, конечно, сподвижники, те люди, которые почитали его, уважали, потому что отрицать наличие колоссального ума было нельзя. Были люди, которые его ненавидели. Было, у которых было недоумение, как человек, находящийся в центре, в эпицентре, внутри идеологического штаба Советского Союза, ЦК КПСС, мог занять позицию полностью неприемлемой той линии развития, которая была выбрана Брежневым, а он в Брежневе, он писал все доклады Брежневу. Все доклады Брежнева. И я вам должен сказать, что для меня это тоже, когда я читал эту книгу, зная его, я испытывал состояние шока, потому что в этих книгах такое откровение, такая исповедь, она вызывает просто так и сочувствие, и сожаление, и, конечно, колоссальный объем непонимания. Как же так? Так вот, Александр Николаевич, я хочу вам прочитать несколько выдержек из его книги. Они ответят на очень многие вопросы. Я пришел к глубокому убеждению, что Октябрьский переворот является контрреволюционным, положившим начало созданию уголовно-террористического государства фашистского типа. Ленин и Сталин блестяще использовали психологию дна. Как добиться перемен? Убежден, что оставался единственный, вот это принципиальный путь перехвата, перехватить кризис до наступления его острой стадии. Острый, быть может, кровавой стадии. Этот путь эволюционного слома, тоталитаризма, через тоталитарную партию с использованием ее принципов централизма и дисциплины, но с опорой на ее протестно-реформаторское крыло. Мне только так виделась историческая возможность вывести Россию из тупика. Парадокс, спрашивает он, выходит, да. Вот эти слова совершенно здравы. И вот если каким-то вопросом, когда я читал книгу, я не чувствовал, то здесь я с ним абсолютно согласен. Ибо я, не по его влиянию, всегда считал, что в партии должна появиться внутренняя оппозиция. Понимаете, позитивная оппозиция, которая отстаивает другую, не авторитарную точку зрения, которая сталкивает мнения. И здесь он совершенно прав. Но сил на это не хватили. Но тут прав он и в другом. Что такое государство, как Россия, с таким необъятным пространством, одна шестая часть суши мира, не может не управляться вне авторитарности. Не может. И тоталитарный режим, и авторитаризм, и Кутлич породили не большевики. Они приняли эстафету монархического государства. Что такое был Петр I? Абсолютно авторитарная фигура. Абсолютный культ личности. Что такое был Николай? И так далее, и так далее. Но это были, так сказать, культовые фигуры, которые благословили на этот культ, благословила церковь. Понимаешь ты? И вот Александр Николаевич это понимал. И поэтому вот это совершенно здравая, умная, глубокая мысль.
Голос Александра Николаевича не раз звучал на волнах Радио Свободы. И вот на второй день путча, 20 августа 1991 года, корреспондент Радио Свободы Марк Дейч взял у него интервью. Давайте послушаем.
Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, ваше недавнее исключение из КПСС и сегодняшние события. Вы не находите, что это звенья одной цепи?
Ну, что звенья одной цепи, это, по-моему, понятно любому человеку. Но я не думаю, что это самое главное событие в этой цепи событий.
Александр Николаевич, как вы вообще расцениваете с вашим опытом партийного работника, государственного деятеля, то, что происходит?
Во-первых, меня это удивляет. Я не говорю возмущает, это само собой. Мне обидно за страну, что у нас еще это возможно. Мне обидно, что у нас возможны традиции банановых республик. Но обида тут не поможет. Это говорит и о безответственности, и вот дурманище влияние власти, о котором я неоднократно говорил, что нет ничего более всепрожирающего и разлагающего, чем власть. Вот она людей и лишила разума. Но я думаю, что все-таки это у нас не пройдет, хотя действительно они рассчитывают на действительно тяжелую социально-экономическую обстановку и хотят воспользоваться вот этими и неврядицами, и недостатками, которые понятны. Мне бы вот, как бы рядовому человеку, и вот моей жене это все понятно. Она тоже меня ругает с утра, когда сходит в магазин. Но все-таки народ за эти 6 лет у нас очень вырос политически, и он понимает, что к чему.
Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, вы не находите, что именно переворот, все-таки он как бы не исполняется до конца? Посмотрите, до сих пор не введена в действие опора, так сказать, режима Москвы, я имею в виду режима консервативного, дивизии имени Дзержинского. В общем, работают коммуникации достаточно полно. Как вы это расцениваете все?
Я расцениваю это так, что там тоже ведь люди, и люди наши. Можно заставить или убедить отдельных бандитов стрелять в собственных людей, но нормальных солдат и офицеров делать это, по-моему, да нет, что там, я убежден, просто невозможно.
Да вот видите, Олег Максимович, это он в дни путча. А когда вы с ним познакомились, я так понимаю, была хрущевская оттепель?
Нет, да, конечно, в период оттепели. Дело в том, что было очень интересно. Александр Николаевич пригласил меня в группу написания доклада Брежнева. Сейчас я вам покажу, как степень противоречивости. То, что он как говорит, и тот шаг. Ну вот, я написал раздел. Мне поручили написать раздел о комсомоле. Я его написал, положил, отдал ему. Меня вызывает Яковлев. И, знаешь, в своей манере... Ярославский говорит, ты что написал? Нет, ты понимаешь, что написал? Ты написал, что общество становится более зрелым, чем руководство партии. Ты написал, что молодежь понимает проблемы больше, чем руководство партии. Ты понимаешь, кому ты написал? Это доклад Брежнева. Ты что написал? Ты с ума сошел, что ли? Ну и, короче, мой раздел завернули. Я был рад, что я знал, что после этого меня в эту группу никогда не пригласят. Потом, спустя какое-то время, Александр Николаевич меня встречает. Мы где-то были, он подходит, обнимает меня, говорит, слушай, ты потрясающую вещь написал, ты написал очень правильно. Но ты понимаешь, он бы все равно этого никогда не сказал, а тебя бы повесили.
Давайте послушаем Алексея Симонова, который вспоминает дружбу своего отца Константина Симонова с Александром Николаевичем. Это уже у нас в видеоформате.
Александр Николаевич, мне я был интересен не столько своими, значит, государственными заслугами, сколько как сын своего отца, которого он обожал, с которым они были очень хорошо знакомы, с которым они вместе в Канаде провели довольно много времени. И я понимаю так, что они... В общем, нашли общий язык вне официального языка. Я, к сожалению, этого не знал до смерти отца и никогда не знал, как отец к нему относился. Но то, что Александр Николаевич относился к нему трепетно и любовно, это я могу засвидетельствовать. А дальше я потихоньку стал понимать, что лучшее, что есть в нашей жизни... Происходит так или иначе от Александра Николаевича. И лучшее, что происходит в прессе и с прессой, это то, что меня тогда больше всего интересовало, тоже идет от Александра Николаевича. И после этого мы встречались многократно. Александр Николаевич, в частности, собирался сделать меня начальником Останкина, когда должен был уйти на должность... значит, председателя гостелерадио. Всего этого не было, не состоялось. И, как говорится, осталось в мечтах. Причем в его, а не в моих, потому что я сразу отказался. Но забыть вот эту... поразительную совершенно мужицкую мудрость, которая была в этом абсолютном интеллигенте. Этого забыть нельзя. Это человек на все времена, и надо ему отдать должное сегодня, когда ему было бы 90 лет. У меня такое ощущение, что он, сколько на него не давили, сколько на него не топали ногами, сколько на него не грозили говнак после того, как он умер, да и когда он еще был жив тоже. Это человек, который остался самим собой и достоинства и недостатки его проистекали от искренности его веры в человека.
Да. Я хочу продолжить вот то, что мятеж. Он называл события 91-го года мятежом, большевистским мятежом. Горбачев не привел превентивных мер, против заговорщиков, отложив это до заключения союзного договора. Это самый крупный просчет президента СССР. После событий 19-21 августа деятельность КПСС и РКП была запрещена. Партийное имущество национализировано, банковские счета арестованы, 14 человек отправлено в тюрьму. Но Ельцин по непонятным причинам не довел до конца ни запрещения Компартии, ни никаких ни наказания преступников. Это самая серьезная ошибка, однако теперь уже президента России. Это из книги. Вот. И я вам хочу сказать, что он знал и предупреждал Горбачева, что будет взрыв, что, так сказать, правое такое, как он говорил, большевистское, агрессивное крыло готовит мятеж. Обратили, на что Горбачев ответил? Ты переоцениваешь их. Какой мятеж? Нужно же еще и смелость, и информированность. Они же не информированы. На что ему Яковлев сказал: а вы спросите у Крючкова. А Крючков в окружении Горбачева собирал все время отрицательный материал о Яковле и клал на стол Горбачева. И он добился, что постепенно Горбачев стал выдавливать Яковлева. Стал выдавливать Яковлева, потому что он поддался на эти, видите, как человек, в общем, не обладающий мощной политической волей, и ожидать от Горбачева нужно проявить политическую волю, это значит говорить о человеке, ничего не понимая, что он из себя представляет. Понимаешь? Это было не его, так сказать, роль, проявлять политическую волю. И вот это состояние длилось очень длительно. Яковлев, который, ну, с другой стороны, Горбачев вызвал Яковлева из канадской ссылки. Ведь вы знаете, как Яковлев оказался, когда он написал разгромную статью в литературной газете «На разворот», я был потрясен, где он говорил о русофобии, он говорил и про проблемы антисемитизма, которые... Это был удар наотмашь по националистам, очень жесткий и очень сильный. И, конечно, господину, значит, нашему серому кардиналу
Суслову.
Суслову это крайне не понравилось. И вот идет заседание Политбюро, и обсуждается вопрос. Министр иностранных дел выступает и говорит: значит, знаете, у нас есть проблема с послами. У нас несколько крупных государств не имеет послов. Вот у нас нету посла в Канаде. Иисус говорит: как нет? Есть. Вот, пожалуйста, товарищ Яковлев. И Яковлева отправили послом в Канаду. Вот как это. С ним никто не беседовал, ничего. Это был яростный, значит, расправа с Яковлем Суслова. Что обрела партия? Ничего, она потеряла, потому что утратить такого идеолога, как Яковлев, но, конечно, Суслова тревожили вот эти взгляды о том, что Яковлев там иначе проявлялось. Когда он писал какие-то доклады, он отстаивал позиции, и Суслов вырубал эти вещи из доклада, которые написаны были. Конечно, судьба Яковлева была невыносима. Я бы сказал, это была как политическая каторга. Каторга — иметь другие убеждения, понимать, что ты обслуживаешь авторитаризм, против которого ты, и тем не менее, делать это. Ну, понимаете, это каждый раз приходить домой и останавливаться перед зеркалом и смотреть на виселицу, которая, как говорится, тебе грозит. Яковлев, безусловно, все, что касается гласности, все, что касается свободы слова, от А до Я создан Александром Николаевичем. И он сумел это отстоять, потому что на атака правого крыла в Горбачевском политбюро Яковлев трижды призывал Горбачева обновить политбюро. Тот говорил: нет, я не буду, потому что они проголосовали за перестройку. Я говорю, что нужно вводить новые силы. Эти люди, у вас увеличивается большевистская фракция в политбюро. Она в конечном итоге вас возьмет за горло. Это говорил Яковлев.
Юлий Несневич, бывший депутат Государственной Думы, отмечает способность Александра Николаевича менять и мир вокруг, и свой внутренний мир.
Дело в том, что я с Александром Николаевичем познакомился уже после там, событий 93-го года, но он мне всегда предлагает очень колоссальное впечатление, потому что вот внутренняя сила Александра Николаевича, да, умение ощущать ту действительность, которая существует, и не подстраиваться под нее, именно искать в ней свое место. Вот это вот самое главное, что меня этого поразило. Человек, как мы знаем, достигший самых больших высот в Советском Союзе, и вот оказался вообще не абсолютно такой простой, спокойный. Мы очень долго иногда с ним беседовали по жизни, о том, как прошла его жизнь, о том, почему он поменял свои взгляды. В конце своей жизни очень пересмотрел очень многие свои взгляды. Иногда у нас принято говорить, вот так переметнулся. У меня, ну, это был внутренний процесс, который был просто виден. Это действительно развитие человека до самого последнего. И в этом у меня предавил всегда глубочайшее
общество. Считаете, что он пересмотрел свои взгляды, или это было творческое развитие одних и тех же взглядов?
Это было развитие его взглядов. И, конечно, он частично их пересматривал, потому что он страдал, что те взгляды, он был, их как бы материализовал в документах и так далее, которые от него требовали, и он страшно от этого страдал. Сказать, что у него, ну, основа протеста, в нем существовало уже с времен, с хрущевских времен. Кстати сказать, о Канаде. Значит, о том, как он был назначен. Ельцин летит в Америку и делает остановку в Канаде. И посол Канады Яковлев едет его встречать. Брежнев. И посол Канады в Канаде Яковлев едет его встречать. Вот он идет, и вдруг идет навстречу Брежневу. Говорит, а ты что здесь делаешь? Как... Значит, я здесь посол. Как посол? Когда? Он здесь уже полгода. Или там 3 месяца. Да? Оттолкнул его. Пауза, говорит. Ну? И вот это «ну» относилось к Суслову. Потому что Брежнев даже не знал, что Яковлева назначили послом. Это тоже говорит об уровне руководства. Это не я, это мне рассказал Александр Николаевич. Вот. Так вот, я хочу тебе сказать, что ты часто хотел сказать, вот как бы он посмотрел на сегодняшние события. Да. Вот я тебе прочту одну цитату, и она ответ. Конечно, сегодня состояние общества не сравнить с временами ленинско-сталинского террора, но сумерки, сумрачная остановка явно затянулась. И затянул, и затянутость мешает обществу дышать, потому что не дышит общество, а активно дышит авторитаризм. Самодовольное ржание чиновников становится все громче. Вот ответ, как бы он отнесся к тому, что происходит. Кстати сказать, в его книге очень интересные слова о Путине. Ну, он был свидетелем, когда Путин начал. Вторая книга написана в 2003 году. Путин уже 3 года президент. И он сказал, я вижу его желание изменить ситуацию. И мне очень хочется приветствовать это. Но я не могу это сделать до конца. Я должен быть уверен, что у него хватит политической воли противостоять чиновничьей агрессии, которая неминуемо проявится, ибо возможность к обогащению взяла верх. Если у него хватит политической воли, у нас есть шанс.
Александр Цыпко, политолог, считает Александра Николаевича Яковлева по-настоящему исторической личностью.
Потом я узнал, чем Ельцин сломал Яковлева. Кстати, очень я в своей книге «Исповедь одессита антисоветчика» это описываю. Мне рассказал один друг Гены Бурбулиса. Наверное, Гена сам должен когда-то уже писать. Он такой немолодой. Воспоминания. Яковлеву предъявили вот его записки, который, ну, как работника ЦК КПСС, как работника отдела пропаганды, который, конечно, в глазах демократической общественности, ну, естественно, выдавали его не с лучшей стороны. Хотя, понятно, не мог человек сделать карьеру в партийном аппарате, будучи завод отдела пропаганды, если он не будет периодически писать записки различного года антисоветских там книга. Речь шла о Данииле Синявском. Это уже теперь секрет Баришина или... И нет, я все-таки остался у Горбачева, вот, а Яковлев уже стал членом команды Ельцина. И, по-моему, с тех пор он многое потерял уже, как, на мой взгляд, историческая личность. Ибо никогда в истории человечества не было этот безумный, этот коммунистический режим. И все-таки единственный раз в истории человечества в России сверху власть сделала все возможное, чтобы от этой идеи коммунизма системы освободиться. И решающую роль, как идеолог, сыграл Александр Николаевич Яковлев, мои дорогие. Это неоспоримо. Поэтому, с моей точки зрения, это историческая личность и достойна только уважения.
Я думаю, что здесь Саша прав. Ну, так сказать, я хочу тебя заметить, Саша... Я не понимаю, почему, но стал сейчас невероятным антисоветчиком. Хотя я помню его, когда он работал в ЦК ВЛКСМ, мне не казалось, что он ходит по кабинету с гранатой в руках, собираясь пойти к мавзолею Ленина и его взорвать. То, что сейчас проявляется в его статьях, в каждой из его статей. Но в чем он прав? Безусловно, Яковлев был опорой надежд. И то, что он сделал с гласностью, и то, что он сделал со свободой печати, и то, что он защищал. Я не помню, чтобы Яковлев писал записки по антисоветским журналам. Это делали другие люди. Другое дело, что это проходило, возражал или не возражал. Например, Яковлев уже тогда был идеологом, и когда «Новый мир» опубликовал, значит, статью Померанцева об искренности в литературе, Владимир Померанцев. Буквально через несколько дней Симонов покинул пост главного редактора «Нового мира». Я вот не могу понять, почему Яковлев, имея такое отношение, не высказался против этого, допустил это. Но это было, это правда. Уже с другой стороны, свидетелем этого события был я. Потому что все лучшие работы Померанцева я опубликовал в «Сельской молодежи». Все. Понимаете? И это были страшные работы. Померанцев написал роман «Доктор Эшке». Я читаю роман, потрясающий, роман о Геббельсе. Я читаю роман и вдруг понимаю, что это роман о Суслове. Понимаете? Что делать? Как напечатать этот роман? И тогда я понимаю, вспоминаю, как я просыпаюсь ночью, что я нашел решение, вскакиваю, лечу в редакцию, да, и говорю, дайте мне последний доклад Брежнева на съезде. И каждой главе романа ставлю цитаты из доклада Брежнева. И в таком виде запускаю в цензуру. Через 2 часа мне звонок от Солодина, первого зама. Разговор примерно такой. Какая же ты сволочь. Нет, я никогда не думал, что ты такая сволочь. Нет, ты редкая сволочь. И дальше идет неформатный язык. Ну, как мы могли работать с такой сволочью? Ну, что нам теперь делать? Я говорю, не знаю. Уберите цитаты Брежнева. Я напишу Леонида Ильича, что вы убрали его цитаты. Какая ты сволочь. Ну, какая... И роман пошел в издание. И вышел. Понимаешь ты? Вот. Я хочу сказать, что Александр Николаевич, когда уже работал, он очень хорошо относился к журналу «Сельская молодежь». И все выпады против журнала «Сельская молодежь», против меня, со стороны Суслова, он ничего не мог изменить, ничего не мог заменить, но он всегда меня успокаивал. Ну, отнесись к этому как... Ну, ты же понимаешь... Ничего нельзя изменить. Так что вот. Но то, что он дал обществу надежду, и то, что он стал кумиром интеллигенции, потому что он сумел в этой момент перестройки, да, он переоценивает перестройку. И перестройка, конечно, провалилась. Ему очень тяжело говорить об этом. Он не хочет об этом говорить. Он говорит, но все равно было сделано очень много хорошего. И он прав. С точки зрения свободы личности, это была революция.
Напомню, что Александр Николаевич Яковлев вспоминает вместе с писателем Олегом Максимовичем Попцовым.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоила ли овчинка выделки. Гадаем, каких сдать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Вы знаете, что мне иногда снится? Что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Александр Николаевич Яковлев, вспоминаю вместе с писателем Олегом Попцовым. Журналист Виктор Лошак уверен, что именно Яковлев открыл дорогу к свободе слова.
Александр Николаевич сыграл бесконечно большую роль в жизни всех, кто работал в медиа 80-е, 90-е годы. Собственно говоря, это человек, который поднял шлагбаум к свободе слова. Я работал в московских новостях, и Александр Николаевич просто прикрывал нас, как Александр Матросов, потому что... Если бы не он, конечно, газета была бы закрыта, и Егор Владимирович Яковлев был бы освобожден давно от должности главного редактора. Причем делал это все Александр Николаевич с присущим ему каким-то таким человеческим тактом. Это не был начальник в каком-то прямом смысле этого слова. Он многое объяснял. Он пытался всегда быть понятым. Даже сами назначения в журналистике в те годы были связаны с Александром Николаевичем Яковлевым. Если бы не он, не был бы Егор Яковлев главным редактором «Московских новостей», не был бы Виталий Коротич главным редактором журнала «Огонек». Можно очень много рассказывать об Александре Николаевиче. Он был смелый человек. Он сказал в лицо... людям, отстаивавшим старый режим, старые отношения. Много такого, что и сегодня услышать не часто приходится. Он первым сказал о Сталине, но он первым сказал и о Ленине, и о власти. И самое главное, что Александр Николаевич и его поколение, такое лейтенанта войны, дети оттепели, они пришли ведь не строить капитализм, не строить рынок. Они мечтали о социализме с человеческим лицом. Они мечтали о некой системе, когда социальный строй как бы сохранится, но место будет и коммунистам, и мелкому бизнесу. Свобода слова будет, в общем, не окончательная, не полная. Они с этим пришли в перестройку, но их всех, и Михаила Сергеевича, и Александра Николаевича, и Владимира Яковлева, настолько затянул маховик истории, что они пошли дальше, много дальше тех идей, с которыми пришли в перестройку. Мне очень обидно, что мы мало вспоминаем Александра Николаевича. К сожалению, политика в его масштаба, его ума, его предвидении редко можно увидеть, да я, пожалуй, таких сегодня и не назову.
Я хочу сказать, что я работал в ту пору в «Московских новостях». Меня туда перетащил Егор Яковлев, подключил даже для этого мою дочь, которая работала в Англии. Я был в Англии, вдруг дочь мне говорит: «Папа, почему ты отказываешься переходить в «Московские новости» работать?» Я чуть не упал со стула. Но дело не в этом. И Яковлев очень хорошо относился и к Егору. Кстати сказать, из жизни они ушли с разницей в один месяц. Александр Николаевич и Егор Яковлев. Это все, то, что сказал Лошак, совершенно правда, что Яковлев прикрывал. Но он сказал одну еще очень важную вещь. Яковлев умел убеждать. Яковлев мог вызвать упрямого Егора Яковлева. Егор Яковлев был очень упрямым человеком. И сказать, то есть он как бы проповедовал мысль. Он, для него правда была, так сказать, идолом. Он в свое время принес присягу на верность правде. Вот он сказал такие слова. «Свобода и правда – моя религия». Это верно, понимаешь ты? И он как бы говорил, надо уметь где и когда и в какое время ее говорить. Ну, правда превыше всего. И вот здесь он добивался того, чтобы были внесены какие-то коррекции, ни в коем случае не исключая, как это все шло. И он защищал «Московские новости» беспощадно. И это совершенно правда.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», подчеркивает искренность Александра Николаевича как его основную черту.
Для меня Александр Николаевич – это прежде всего абсолютная порядочность, абсолютная честность, абсолютное удивительное совершенно состояние человеческой души, которое воспринимало мир искренне, вот такой, какой он есть, и такой, какой, каким он должен быть. Он был на войне, он верил. То, что в родину, в страну, в партию шли годы, он думал, это редко бывает, что человек совершенно пришел к каким-то другим выводам, к другим убеждениям. И при этом оставаясь абсолютно честным, не было какой-то халуйство перед кем-то или перед чем-то. Он не менял свою кожу, он не был хамелеоном никогда в жизни. Он просто думал, он страдал. Он осознавал свою ответственность перед той страной, которую он любил. Это вообще является очень многим, как разговаривали, мы с ним очень дружили. Он любил свою страну, любил Россию. Это, знаете, очень редко так бывает, когда человек, понимая весь ужас той истории, которая прошла Россия 17 года, он это понял и пришел к совершенно другим выводам, к другому состоянию. Он ненавидел националистов. Мы с ним много... Он почему-то считал, что для меня очень... И он прав, конечно, для меня тема антисемитизма очень важна. И он со мной много об этом говорил. Будучи настоящим русским, человеком в высоком смысле этого слова, русским крестьянином, он ненавидел антисемитов, ненавидел националистов. И все вот эти приметы нашего сегодняшнего дня, они были бы ему отвратительны. И я должна сказать, что когда я с ним говорила, у меня всегда было ощущение, вот мне в жизни повезло. Несколько людей было в моей жизни, что мне нужно кого-то молиться, поверить исключительно свою, как я была. И чтобы понять, что ты такое, какой ты должна быть, вот должны быть рядом такие люди.
Спасибо. Да, Алифей, мне слово, Олег Максимович.
Понимаешь, я хочу тебе сказать то, что Яковлев, вот когда вы читаете, понимаешь, он был мыслителем. И вот это, оставаясь наедине после рабочего дня, начиналась казнь. Казнь внутреннего Яковлева над Яковлевым существующим по поводу того, что он вынужден был подписывать какие-то решения, приписать какие-то доклады, которые были, противоречивали его внутренним убеждениям. Но вот что очень интересно, и совершенно, когда он поднимался на трибуну, зал, да, был истинный, ведь под ситуацию у Горбачева, Горбачев полностью, Яковлев чрезвычайно переживал, перестройка была его кумиром. Он считал, и даже понимая, что перестройка не дала того результата, и во многих вещах в экономике провалилась полностью, он все время говорил, все равно сделанная перестройкой с точки зрения свободы личности, с точки зрения свободы слова, с точки зрения свободы слова войдет как главный капитал в развитие страны на будущее. Он был прав. Но Политбюро, Горбачев, как я сказал, полностью потерял контроль над действием Политбюро. И когда это дошло до какого-то предела, Шеварднадзе и Яковлев подают в отставку. И Горбачев это принимает спокойно. Но я не буду. Во-первых, Шеварднадзе, у меня к Шеварднадзе совершенно другое отношение. Я ничего не хочу сказать. То есть то, что он натворил, даже не надо перечислять. Яковлев ничего не натворил. Яковлеву было чуждо обогащение. Он терпеть не мог жадности. И вот это хапужничество, которое просто обрушилось на чиновников, и власть заразилась этой заразой мгновенно. Он не мог этого видеть, он не переносил этого, понимаешь ты? И когда он в последний момент, когда он ушел, он все равно предложил Горбачеву создать комиссию, штаб стратегических реформ. Яковлев сказал, я готов его возглавить. У власти должна быть перспектива, она должна ее прощупать и видеть. Она должна эту перспективу, надо не болтать и говорить, что вы будете в раю, а показать шаги к этому раю, если это рай, и показать и доказать их необходимость. И вот такой штаб, такую комиссию надо создать. Он хотел, понимая все ошибки Горбачева, страшно переживая это, Горбачев смолчал и не принял этой идеи. Молчал и не принял меня, потому что Горбачев уже был под колоссальным влиянием. Хотя влиял ли Яковлев на Горбачева, да. Я встречался с Рыжковым, он говорил с обидой, что Яковлев буквально управлял Горбачевым. Ничего подобного. Яков старался помочь Горбачеву, потому что для него было очевидно количество ошибок, которые Михаил Сергеевич совершает. И он старался его все время предупредить. Он старался его предупредить о 91-м. Он его предупреждал об экономической реформе, которую он проводит. Он говорил ему о постепенности, не рывке, а постепенности. И несмотря на разногласия с Рыжковым, которые были, в этом он с ним сходился. Рыжков тоже был за постепенность. Именно Рыжков был инициатором закона о госзаказе. То есть это были... Яковлева кто-то называл энциопиной. Да, Яковлев хотел внедрить, как экономист, ленинский НЭП примести при полной неприятии Ленина. Вот мы говорим с вами. Я вам хочу сказать, я Рыжкову задал вопрос, очень интересный. Если бы Андропову Бог дал большую жизнь, и он стал генеральным секретарем, ушел из жизни через 11 месяцев. По какому пути пошла Россия? Как вы считаете? Рыжков мне сказал, этот вопрос не дает мне покоя до сих пор. Я думаю, я уверен, что Андропов избрал бы китайский путь. Дословно. Дэн Сяопин от А до Я провел в жизнь ленинский НЭП. И вот чего достиг Китай.
Давайте послушаем Ирину Хакамаду, которая видит в Александре Николаевиче представителя элиты новой России.
Ну, мы познакомились в 90-е, когда формировалась новая элита, когда я была депутатом. Я считаю, что Александр Николаевич – это такой аристократ духа элиты советской и постсоветской. Потому что, несмотря на то, что Советский Союз формировал рабоче-крестьянскую элиту, несмотря на то, что Советский Союз строил железный занавес, но благодаря идеологии все-таки власти были политические. Эта политическая власть воспитывала элиту. Александр Николаевич был представитель элиты в закрытом обществе, который чуял будущее. Он его чувствовал, он был открыт большому миру, с продвинутыми, с президентами, с политическими деятелями. Здесь не познакомилась более честно на идее, когда он хотел создать всемирный клуб ведущих политиков в отставке, которые уже занимаются активно политикой, которые обсуждали проблему, куда идет цивилизация, мир и страны России, куда идет Россия. И мы с ним беседовали. Он, пожалуй, из этого поколения почувствовал период. Был один из немногих, кто без обиду прислушивался к нам, молодым. И, по-моему, единственный человек, который показывал, я понимала, что... Ну, еще он признал ошибку. Во-первых, спешили, надо было как-то аккуратнее слушать, не так получилось. То есть очень был мудрый.
Вот ты же понимаешь, Цыпко нам сказал, обронил фразу. Социализм с человеческим лицом. Этот образ придумал Яковлев. Это была блестящая идея. Но потом все заговорили перестройка, перестройка, и это задушило. Я был в Германии. Тогда я был в Германии, выступал перед представителями Бундестага, и я защищал эту идею социализма с человеческим лицом. Я в нее искренне верил. Я понимал, что это преображение социализма. И именно так Яковлев считал, что оппозиционная, реформаторская часть того же ЦК КПСС, Политбюро, станет глашатаями этого и поведет страну по этому пути и переломит вот то, что я тебе сказал, используя дисциплину, да, элемент тоталитарности, чтобы провести это до конца. Я, понимаешь, ты должен тебе заметить, что это Яковлев понимал. И вот это социализм с человеческим лицом, это был его дар обществу. Но потом это, как очень многие идеи Яковлева, пытались вот это такое правое крыло затоптать. Крючков буквально каждую неделю выкладывал на стол Горбачева очередную записку о диссиденте, об агенте Яковлеве и так далее, и так далее. Их была целая пачка. Крючков призывал к аресту Яковлева. И вот в такой атмосфере человек работал.
И, наконец, давайте послушаем Сергея Филатова, который вспоминает о своей духовной близости с Александром Николаевичем.
Казалось бы, радостный день, да, 90 лет. На самом деле, очень грустный. Очень грустный для всей нашей демократии, для либеральной части нашего населения, вообще для страны. Потому что потеря таких людей, как Александр Николаевич, очень сильно ударил вообще по нашему движению развития страны, которое пошло совершенно по иному пути. Я знаю, что ему было и бюджет очень тяжело, все эти процессы начинались и так далее. Но нам очень тяжело, потому что в войне тяжело без него, потому что нет этой морали, поддержки, подходки, которые всегда он создавал. Для меня особенно это тяжело, потому что в последние годы мне так повезло. Это радость моей жизни, конечно, что мы были близки, что мы духовно были очень близки. И я очень многому у него научился. Очень много узнал, очень много. Знаете, удивительный человек, конечно, человек, который мог заглянуть в будущее. Очень важно, у нас нет таких людей. Человек, который мог видеть, когда-то он предсказал, что самым главным вещи становится информация. Был задолго до того, как она вышла со средней генерации с интернета, с электронными всеми средствами. Человек, который предсказал, что будущее идет как демократия. И действительно мы видим вокруг России, развивается демократия. Очень обидно, что у нас она растет.
Да, Олег Максимович, как вы считаете, предсказал ли Александр Николаевич будущее нашей страны, как вот считает Сергей Александрович Филатов?
Ну, я могу сказать, что Яковлев был романтиком, безусловно. Он хотел изменить будущее. Но он, как никто, понимал, что это будет сверхтяжелый путь, изнурительный путь, учитывая все качества русского человека. Учитывая, что, понимаешь, что в нашей стране так сказать, люди-сотворители, творящие, никак не могут найти ключ к объединению, а разрушители объединяются легко. И вот это черта российского общества, издуряющая, ужасная черта. Когда разрушители объединяются, а созидатели не могут найти общий язык. И Яковлев это прекрасно понимал. И он пытался переубедить. Вот я хочу тебе сказать последнюю, одну прекрасные слова его. Нам пора повернуть пирамиду власти. Не государство, общество, человек, а человек, общество, государство. Вот тогда все встанет на свои места. Это его слова, это была его идея, и именно так, как он хотел построить этот мир. Но его, у него были сторонники, но эти сторонники не умели созидать. И он это очень понимал. Они умели говорить. Ведь что трагедия 91-го года? В чем она заключалась? Вот замечательная Хакамада, которая здесь выступала, она все время, как сорок, повторяет, рынок все отрегулирует, рынок все отрегулирует. И молодые реформаторы этот лозунг взяли за основу. Почему? Да, рынок может отрегулировать. В государстве, которое построило эффективный рынок. Это первое. А на наши демократы 91-й взяли этот лозунг, потому что тем самым они снимали с себя ответственность. Потому что к власти пришли образованные, но не умеющие, которые не прошли жизненной школы. И поэтому всегда можно было сказать, как ничего не было. Ну, это рынок подвел. Как сейчас говорят. Почему у нас такие проблемы? Почему у нас мы планировали 4,5%, потом до 3,5 прирост. А сейчас Дмитрий Анатольевич сказал, да, правда, 1,5, но это тоже неплохо. В 2,5 раза меньше, чем они планировали, очень низкий показатель, 3,5, это позорный показатель. И после этого сказать, что правительство работает безукоризненно. И вот Яковлев таких вещей не мог перенести. Он все время говорил, до тех пор, пока власть не материализует свою ответственность, а не будет, он говорил, Горбачев принимал указы, их никто не выполнял. Правительство принимало решение, на него, это, в перестройку, на это никто не обращал внимания. Потому что чиновнику было наплевать, он искал в этот возможность, что появилась свобода, давала возможность к обогащению. Тогда еще не было 91-го года, 90-го года. Но это было в преддверии. Это все было в 90-м году, о том, о чем говорю. И вот Яковлев этого не мог принять. А вот, тем не менее, он верил, что то, что они заложили, в конечном итоге свобода возьмет верх. И народ поймет, что свобода, свобода превыше всего. И во имя этой свободы он пойдет, как говорится, ну, он не говорил на баррикады, он был против таких взрывов, будто. Но самое главное, он всегда говорил, очень важно не думать о революции, а выработать концепцию сверхактивной эволюции. Сверхактивной эволюции. Чтобы вот этот порыв сверхактивной эволюции заражал нацию. У нас сегодня этого нет. Нет идеологии. А Яковлев считал, что без идеологии развития быть не может.
Большое вам спасибо, Олег Максимович. Напомню, что с писателем Олегом Попцовым мы вспоминали Александра Николаевича Яковлева. В начале декабря ему исполнилось бы 90 лет. Это был мужественный человек, фронтовик, архитектор горбачевских реформ и
многолетний... Архитектор перестройки.
Да, архитектор перестройки. В течение долгих лет писатель комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, то есть был защитник узников совести, фактически говоря. И мне посчастливилось с ним последние 2 года его жизни работать в комитете 2008 «Свободный выбор», где он, по иронии судьбы, вместе с бывшей жертвой политических репрессий Людмилой Николаевной, Людмилой Михайловной Алексеевой, вот вместе работали. Большое вам спасибо. Напомню, что в нашей студии был Олег Максимович Попцов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Александр Орлов-Сокольский.